Привет! Это «Выход к сетке», подкаст о теннисе от ОККО. Будем обсуждать сегодня «Мастерс Монте-Карло». Первая половина турнира позади, и ее мы сегодня обсудим. Меня зовут Роман Комин. Вместе со мной сегодня Софья Авакова. Сонь, привет!
Привет! Да, давайте обсуждать. Все, я готова.
Ну, отлично. Мы, конечно же, такой у нас будет взгляд на турнир немножечко из прошлого по сравнению с тем, который будет у вас, когда вы будете нас слушать. Мы записываем это, когда игровой день в четверг начинается. Вот в эти минуты буквально мы записываем и смотрим параллельно матч Карена Хачанова и Даниила Медведева. Но с теннисом есть такая проблема, что когда бы ты что ни записал, к тому моменту, когда это выйдет, оно уже устареет в той или иной мере. Потому что играют всегда, играют везде, играют очень много. Поэтому у нас календарь есть, и мы будем его придерживаться.
Так.
Но я предлагаю сделать шаг назад, и прежде чем о каких-то матчах разговаривать, поговорить о матчах, которые не состоялись, по большому счету, потому что Карлос Алькарас опять получил травму. Опять снялся, и я, честно говоря, вообще не вспомню за последние годы теннисиста, который бы снимался так часто. Ну, может быть, мы можем, там, я не знаю, кого-то из ветеранов переломанных найти, но вот из здоровых ребят, ну, там, может быть, у Джека Дрейпера, но у него много проблем. Но вот из топов такое количество отказов и в таком юном, в общем-то, возрасте, это, во-первых, расстраивает, потому что мы хотим видеть Карлоса на корте. Во-вторых, настораживает.
Настораживает, я согласна с тобой полностью. И, ну, особенно после того, как ты видишь, что хорошую серию, ну, неплохую серию провел он на харде в Америке. И как-то действительно ждешь какого-то логического, логичного продолжения. Тем более это грунт, и ты так уже потираешь руки, думаешь, ну, сейчас Алькарас на грунте, и как-то вот все должно сойтись. Но не сходится. Но не сходится. Конечно, сразу в голове какие-то вопросы появляются из разряда, но у него большая команда. У него давно большая команда. И, наверное, нет смысла сомневаться в квалификации в этих людей, которые находятся рядом с ним. Но какое-то объяснение этому должно быть. Все-таки это действительно не первый раз, когда он снимается с крупного турнира. Прям совсем не первый раз. И как-то вот хочется развести руками и сказать, а кто тогда виноват, почему так происходит? И эти вопросы, они как будто так повисают в воздухе. У меня нет ответа.
У меня ответа, естественно, нет, но у меня есть пара мыслей по этому поводу. Ну, во-первых, Хуан Карлос Феррера, человек, который в теннисе много знает, много понимает, много сам прошел. Но как тренер Хуан Карлос Феррера все-таки, ну, относительно новичок. Относительно. Да, у него был опыт какой-то и до Алькараса, и с Алькарасом они уже давно работают. Но все же он, ну, это там не Даррен Кехилл, да, в любом случае. И, может быть, вот какого-то условного Даррена Кехилла в команде не хватает. Может быть. Это одно мое предположение, не более. Кто мы такие, в конце концов, чтобы советовать Хуану Карлосу Феррера или другому любому человеку из команды игрока топ-10 или Карлосу Алькарасу. А другая моя мысль по этому поводу. Вот мы же часто говорим о том, что Карлос Алькарас, он уникален. Его игра уникальна. Может такое быть, что и нагрузки его уникальны, и поэтому, в общем, может быть, не так много есть на кого ориентироваться тренеру, когда он думает, как развивать, как тренировать Алькараса. Не так много референсов из прошлого. И там какие-то свои подводные течения. И там, где у другого игрока проблем бы не было, у Алькараса с его игрой они возникают. Или это глупость какую-то несусветную я сказал?
Не знаю. Но тут, понимаешь, вот какой бы вариант ты там или я сама себе не придумывала бы, то сразу в голове возникает какой-то второй голос, который говорит, ну, это как-то странно, вот из разряда. Может быть, Хуан Карлос Феррера что-то не совсем понимает. Но, понимаешь, Хуан Карлос Феррера — это все-таки тренер по теннису непосредственно, да, он, понятно, что главный человек в команде, но там есть еще специалисты, которые занимаются общей физической подготовкой, там физио и так далее, и так далее. Это действительно большая команда, которая ведет его с раннего возраста, то есть, ну вот, несколько лет назад, когда он появился в туре, у него уже там в боксе, в общем-то, не один человек был, а сильно больше. И думаешь, может быть, Хуан Карлос Феррера чего-то не доизучил, я не знаю. И сразу же второй голос, ну, это как-то странно. Также и твое предположение, что, может быть, он, я имею в виду Алькарас, настолько особенный, что вот этот феномен в каком-то физиологическом смысле еще не до конца изучен, и специалисты тоже не знают, где-то перебарщивают с нагрузкой, но тоже это кажется странным. Я даже не знаю, за какую версию зацепиться и какая версия может быть приближенной, так скажем, к реальности. Может быть, здесь, конечно, что-то кроется еще вот в особенностях техники, но все равно это не... И опять возникает второй голос. Но все равно, вот если в случае с условной Игой Швёнтек, я бы могла это понять. У нее очень специфическая техника, очень перекрученный удар справа, и достаточно буквально несколько минут посмотреть, чтобы понять, что на кисть там нагрузка сумасшедшая, и это может вести в теории именно к каким-то травмам, к проблемам с правой рукой. Ну вот визуально это вот так воспринимается, и это кажется каким-то логичным объяснением, если что-то идет не так. Возвращаемся к Алькарасу. У него тоже есть определенная специфика в техническом плане. Ну, сейчас не будем, наверное, в дебри вдаваться, но все равно, ну, как бы, но тут вот такой картины нет, какая мне она представляется в случае со Швёнтек. Вот именно такие технические особенности, которые могут за собой могут вести к повышенной травмоопасности. Поэтому не знаю. Вот просто одни вопросы на данный момент, и не понимаешь, где искать ответы. Потому что так не должно быть, но вот в голове есть, так не должно быть. Но он очень много снимается, действительно очень много турниров пропускает. В прошлом сезоне такое было, сейчас...
Ну и это большая проблема. Мы видим, собственно, вот, например, с Эммой Радукану, да, историю, которая... Ну, все очень много списывают постоянно на какие-то то, что ее деятельность вне корта отвлекает. Но, честно, мне, я в этом не уверен. Понятно, что мы не знаем всю подноготную, но ее ведет Макс Айзенбат. Агент, который работал с Марией Шараповой, агент, который работал с Лина, с теннисистками с самым большим доходом в истории. Ну, и одними из там нескольких, может быть, Сирена, да, еще где-то рядом. Он знает, как это разрулить.
Ну и как распоряжаться ресурсом человеческим так, чтобы это шло не в ущерб непосредственно успехам на корте.
Да, естественно, он агент, это не человек, который говорит последнее слово, хотя, наверное, Айзенбат сейчас уже в своем нынешнем статусе где-то близко к этому. Все равно решает семья. Там папа, мама, сама теннисистка, дробь сам теннисист, да? Но в итоге мы видим постоянные травмы, которые не дают набрать форму. Возвращаясь к Алькарасу, проблема-то в чем? Проблема не только в том, что он пропускает. Хотя и в этом тоже, потому что чтобы обогнать, например, сейчас Джоковича или, главное, Синера на дистанции, ты должен играть столько же, сколько Синер. Ты не можешь приехать даже на 4 шлема, дойти на 3 из них до полуфиналов и, допустим, 2 из них выиграть и на этом стать первой ракеткой. Так не будет. И главное, ты где-то форму должен набрать. А тут он чуть-чуть сыграл. Да, он успел обыграть Синера. Единственный в этом году, пока что не забываем. Но вот он, грунт, где, наверное, мы ждали как раз во что превратится их противостояние на грунте. Потому что в прошлые годы все-таки результаты на грунте были лучше у Алькараса, чем у Яника. Хотя... Яник Алькараса обыгрывал на грунте. Собственно, единственный свой титул на грунте Яник выиграл как раз у Алькараса в финале в Умаге. И вот мы всего этого ждем, и всего этого не будет пока что. Алькарас пока заявлен на Барселону, но не нулевая вероятность, что и там он тоже не сыграет.
Но и опять-таки здесь важная ремарка, что этот сезон особенный, и так или иначе, помимо четырех турниров «Большого шлема», у топ-игроков еще и ориентир на Олимпийские игры. И это, помимо того, что пятый важный турнир, тут еще важен тот факт, что и покрытие будут менять. То есть это еще в более сложных условиях окажутся все. И тут еще больше вопросов, наверное, вот в контексте состояния физического того или иного игрока. Но и в данном случае мы говорим про Алькарас. Что будет дальше? Вполне вероятно, я согласна, что он и Барселону пропустит, потому что впереди еще слишком много всего очень и очень важного.
Да, дальше Мадрид, потом Рим, Рим. Там хотя бы в нынешних условиях в календаре там есть зазорчики,
люфт,
поскольку большой. Турниры там теперь полуторанедельные, и будет время прийти в себя у Карлитоса. До Ролан-Гаррос в любом случае время есть. Ну а мы, главное, конечно, болеем за то, чтобы Алькарас был здоров, потому что мы хотим видеть всех лучших, и мы хотим видеть матчи между этими лучшими. Мы начинаем этот разговор в момент, когда только 1/8 начинается в Монте-Карло. Возможно, какие-то сенсации еще случатся, но вот к этому моменту сенсаций, в общем-то, немного. Но есть одна достаточно большая, не знаю, насколько это прям полновесной сенсацией можно назвать, но чемпион турнира, действующий Андрей Рублев, вылетел после первого же матча. Проиграл он Алексею Попырину, ну, который, пожалуй, большим специалистом по грунту никогда не считался.
Пожалуй, нет, но мне кажется, сейчас довольно много ребят в туре, по крайней мере, мне так видится, мне так кажется, которые там занимают одну позицию в рейтинге, но способны играть, но способны по игре показывать уровень ощутимо выше в определенных матчах. Вот если взять Попырина, который сейчас стоит 46-м, ну, мне кажется, потенциально в топ-30, топ-20 он может попасть. И вполне вероятно, что это случится. В моей голове также, например, и Эмил Руссувори, который мне очень симпатичен. Мне тоже кажется, что он способен стоять выше, он способен подняться выше. Я понимаю, что это такая банальная мысль, но вот в матче Рублёва и Попырина, она в очередной раз пришла в мою голову, что очень, конечно, плотность высокая в топ-100 вообще у ребят. Ты видишь, на каком высоком уровне играют мальчики, которые, да, стоят в топ-50. И понятно, что это классно уже, но если на другой стороне игрок топ-5, то ты как-то подразумеваешь, что игрок топ-5, топ-10 должен быть на порядок выше. Но ты следишь за матчами, понимаешь, что здесь одна, две, три, какие-то неточности, какие-то, может быть, неуверенные удары. Их действительно может быть, их можно пересчитать по пальцам. Но этого будет в итоге достаточно, чтобы парень на другой стороне, который стоит там в топ-50, который стоит сильно ниже соперника, вот в это вцепится и проглотит себя. Вот, наверное, что-то такое произошло. Другой вопрос, в каком, в принципе, состоянии Андрей находится, потому что первое, что приходит в голову, что все-таки вот эти последствия дисквалификации, они вот это отчасти, наверное, еще и они. Может быть, Андрей сам скажет, что нет, этого уже нет, и я не могу настаивать. Это то, что, я не знаю, согласишься ли ты со мной, но то, что кажется со стороны, потому что, зная Андрея, да, зная, что он человек эмоциональный, впечатлительный. Он вот из тех, кто принимает близко к сердцу многие вещи. И мне кажется, все-таки эта история так или иначе еще у него в голове, вот внутри, она еще сидит. И может быть, вот это же на подсознательном уровне тоже может влиять. Да? Где-то это вот и выскакивает. Потому что после этой истории, мне кажется, он еще не восстановился полностью. Ну вот такое видение. Что не отменяет, конечно, того, что Алексей Попырин молодец. Но вот реально, в моей голове Попырин — это человек, который может обыгрывать теннисистов, стоящих сильно выше. Да.
Но если с такой стороны взглянуть на ситуацию, мне кажется, что, в принципе, 3 поражения подряд сейчас уже у Рублева.
3, да.
6 сетов подряд он проиграл. Все 6 со счетом 6-4. Но все три игрока, которые его обыграли, в принципе, мне кажется, все сейчас играют лучше, чем то место в рейтинге, которое они занимают. Это Иржи Лехичко. Томаш Махач и Алексей Попырин. Не знаю, насколько прям вот психологически на Рублева давит. Опять же, мы уходим в сферу предположений. Но думаю, что, возможно, это ему мешает в том плане, что он чуть больше...
Думает о том, внимание, как себя контролировать.
Да, внимание уходит на самоконтроль, и, может быть, этого внимания где-то не хватает там. Но, с другой стороны, опять же, соперники сильные были. Это были стартовые раунды, но это были серьезные ребята, которые обыгрывать топов умеют. И в начале этого года играют хорошо все трое. Ну, с другой стороны, если ты пятая, там, шестая ракетка мира, ты как бы...
Обязан.
Будь
как
любезен
бы.
Выигрывать эти матчи. Поэтому, безусловно, отрезок для Андрея плохой. Значит ли это что-то более затяжной какой-то кризис? Я думаю, нет. Потому что мы можем вспомнить не далее, как прошлый год, месяц август, когда Рублев тоже там в июле-августе проиграл три матча подряд. Гамбург, Канада и Цинциннати. И там уровень тенниса, вот там было прям плохо. Матч с его с Руусуворе мне до сих пор в кошмарах снится, потому что там, я не помню, уже под 150 невынужденных на двоих у них было за матч. Там, конечно, два тайбрейка, еще один сет 7-5, и матч был очень длинный. Но, тем не менее, брака было кошмарное количество с обеих сторон. И два других там матча с Макдональдом тоже был матч откровенно плохой по игре. Эти игры все-таки такого вот впечатления гнетущего в плане тенниса не оставляют. Да, это не лучше Рублев, да, но это не кошмар. И я думаю, что буквально вот один турнир, пара матчей ему нужна, чтобы опять почувствовать, и все будет с ним в порядке. Ну вот, собственно говоря, Рублев, как и Алькарас, заявлен на Барселону. Заявлен сейчас он там как второй сеянный игрок. Если Карлитос снимется, Андрей будет первым сеянным. Помимо них, там, раз уж речь зашла, будут Рут, Деминор, Циципас, Карен Хачанов будет там играть. Ну и под вопросом до сих пор, конечно же, Рафа Надаль. Там и раз уж о звездах, которые сейчас не на виду, там еще Кей Нишикори вайлдкарт получил. Один из первых матчей его в этом сезоне. Но мы немножко ушли в сторону. Оно, наверное, того стоило и заслуживало. О ком еще нужно сказать? В общем-то, сказать можно и нужно о многих. Но о ком ты в первую очередь хотел поговорить? Джокович или Синер?
Слушай, давай с Синера начнем.
Давай
начнем с Синера. Просто так получилось, что Синер здесь в своем первом матче, ну, естественно, как сильный первый круг пропускал, и в первом своем матче встречался с Кордой. А мне очень нравится и Корда, и Синер.
В общем, ты недовольна жеребьевкой.
Я недовольна. И я даже, признаюсь, я бы очень хотела, чтобы, может быть, Корда вот сенсацию какую-то сотворил. Ну, потому что, не знаю, вот от него я как-то давно уже жду каких-то подвигов. Потому что, мне кажется, он может, но все пока не складывается. И с Синером борьба, по сути, была только в отдельных эпизодах. И Синер, на самом деле, продолжает пугать, в хорошем смысле этого слова, пугать своей формой. И в данном случае, что особенно впечатляет, та легкость, которой он перешел с харда на грунт. Ты смотришь, как он играет в Монте-Карло, как, да, всего один матч пока провел, но все равно уровень впечатляющий во всех смыслах, потому что часто бывает так, что игрок переходит с харда на грунт, и именно в первых матчах есть вот какие-то шероховатости, где-то не совсем так подошел к мячу, именно потому что тело в полной мере еще не адаптировалось к другому стилю передвижения, к другому модели, не знаю, как координации. Просто все равно все это нюансы, которые из года в год, да, они повторяются для всех игроков. Но все игроки, даже топ-уровня, там тот же Джокович, уже всякие видео, там, да, когда он переходит на грунт, это все время работа над скольжением, так или иначе. То есть даже игроки топ-уровня, которые 800 тысяч лет переходят с харда на грунт, с грунта на хард, так далее, они все равно делают вот эту рутину, вот эту работу, потому что надо привыкнуть к другому покрытию.
Вот на днях буквально я слышал, Энди Родди говорил, 2 недели надо, минимум, чтобы привыкнуть.
К грунту.
Да. Ну, вот любой переход, 2 недели.
Вот и вопрос у меня к Синеру.
Сколько прошло?
К Синеру.
2 недели прошло? Причем... Это незаконно. И главное, он не то, что привык. Вопрос привык, это, ну что, тебе все нормально, комфортно. А тут он перелет на восток из США
про
в
это,
Европу.
Про любой, это вообще кто, я не говорю.
Любой, вот, кто есть... летал, прекрасно знает, как в эту сторону, на восток, тяжело перестраивается организм обычно. Понятно, что Яник парень молодой, но он вышел на свой первый матч в году на грунте. Он вышел, ты смотришь...
Как будто он 3 недели тренировался на грунте, да?
Ну, как будто, в принципе, он готов вот сегодня, как бы, Надаля в лучшей его форме уже встретить. В принципе, можно. Не факт, что получится, но вполне возможно.
И мы, да, и мы помним, что он в Америке отыграл до конца. В общем-то, то есть не было там какого-то зазора, да, не то чтобы он раньше времени освободился и начал тренироваться на грунте. Нет, в общем-то, доиграл до финала, до титула.
Может, он как Сешуэй, который во время US Open в Нью-Йорке в Централ Парке тренировалась на грунте?
Ну, она, конечно, уникальная девушка, но не знаю, может
но
быть...
Яник уникальный тоже, но не настолько.
Но в чем-то другом, кажется. В общем, его уровень впечатляет и, повторюсь, пугает одновременно. Потому что что же будет дальше? Что же будет дальше? Потому что тот же Джокович, который очень хорошее впечатление оставил в своем первом матче, он обыграл Ромуса Фиолина, очень убедительная такая победа, но Джокович несколько недель тренировался на грунте. Он как раз им в интервью рассказывал, что хорошую провел подготовку к грунтовой части сезона, непосредственно к Монте-Карло. Он тренировался на грунте, он работал, он готовился. Ну, он и на харде раньше времени завершил сезон. Да, он сыграл Индиан Уэллс, потом решил не играть в Майами. И вот у него был вот этот люфт. Но как Синер вплыл в грунтовый сезон. Посмотрим, конечно, что будет, может быть, дальше начнутся проблемы. Я не знаю.
Но первый раунд они прошли абсолютно синхронно. 6-1, 6-2 оба.
Да.
Джокович в 1-8 будет играть с Музетти. Для вас, наших слушателей, вероятно, уже сыграл. Синер с Штруфом. В четвертьфинале Новак, зато мы уже знаем, на кого вышел, если вышел. На Алекса Доминора. Попырина убирает Алекс Доминор. Одна из удивительных, в общем-то, для меня всегда была история, что Алекс так плохо играет на грунте, учитывая, что он вырос в Испании, всю жизнь просто играл на грунте. По-моему, у него то ли до позапрошлого сезона, когда он уже давно стоял там, ну, в тридцатке точно, у него был один матч на грунте выигранный за сезоны в ATP. Ну вот в прошлом году он уже начал разбираться параллельно с Медведевым. Может, они на одни и те же курсы ходили. Ну, на самом деле, у Даниила и раньше были неплохие результаты местами. На Ролан-Гаррос просто бросалось в глаза, что у него не получалось. Но вот сейчас и Доминор потихоньку разбирается. Но не знаю, с Попыриным, с Грикспором, с Вавренкой разобрался. Но с Джоковичем?
А тут любопытно, что Джокович же Музетти проиграл в прошлом году. Здесь же, на этой же стадии, его как раз на пресс-конференции после его победы над Сафиулиным спрашивали, есть ли вообще у него какие-то опасения, боится ли, может быть, он играть с итальянцем, учитывая, что он Синеру проиграл недавно, Нарди проиграл недавно. На что Джокович скромно ответил, я не боюсь ничего и никого. Ну, конечно, постараюсь сыграть лучше, чем в прошлом году. Но и важный момент, Джокович отметил, что по сравнению с прошлым годом, в этом году он сам лучше чувствует свою игру, да, если брать именно первый матч в прошлом году на грунте в Монте-Карло, и первый матч в этом году на грунте в Монте-Карло, с другими ощущениями, то есть он себя чувствует по-другому, сказал о том, что доволен, как они провели вот подготовку с Ненадом Зимонжичем, который пока с ним, но, насколько я понимаю, это еще не объявление такого полноценного сотрудничества. Новак сказал о том, что, конечно, мы прекрасно друг друга знаем по матчам Кубка Дэвиса, то есть знаем друг друга много лет, но мы вот впервые сейчас несколько недель провели в таком режиме, когда ты день за днем, с утра до вечера находишься в контакте. Это все-таки совершенно особенная история. Плюс еще надо учитывать, что Джокович, я думаю, не самый простой человек. И вот это взаимодействие тоже должно быть налажено хорошо, поэтому, как я поняла, Новак не спешит с какими-то прям далеко идущими планами, в том смысле он не говорит, что все, мы работаем вместе, и там, не знаю, 10 лет теперь я с ним. Мы пробуем, да, сейчас здесь вот в таком формате, в таком ключе, пока все хорошо, мне все нравится, но вот они на стадии привыкания друг к другу, как я могу понять.
Ну да, они, наверное, попробуют недельку, может быть, другую. В целом, к тому же, стороны-то две. Может, Ненаду не понравится.
Да,
у него,
конечно,
как бы, тоже есть свои дела. У него есть своя академия в Белграде, в которой, собственно, Новак тренировался. Поэтому, да, наверное, это какая-то проба. А дальше, если все и того, и другого устроят, может быть, это превратится в более долгую историю. Новак же, кстати говоря, в Монте-Карло удивительно плохо играет в последние годы. Он выиграл в 2015 году последний раз этот турнир.
В 2015 он выигрывал два раза.
И, собственно, Рублев первый после вот Джоковича действующий чемпион, который выбыл в первом же раунде на следующий сезон. Вот Новак в 2016 выбыл. И главное, он же, это не то, что турнир, который он часто пропускает, как это у него было в последние годы с американскими многими турнирами по понятным причинам. Здесь он играет. Но вот с 2015 года в Монте-Карло Новак ни разу до полуфинала даже не дошел. Два четвертьфинала было, а все остальные разы еще раньше он вылетал, проигрывая вообще, ну, кому он там только не проигрывал. В последние годы был и Давидович Фокина, вот, Музетти был. Ну, в общем, ребята хорошие, но ребята, которым Новак обычно не проигрывает. Поэтому, наверное, тоже любопытно, хотя, естественно, цели, которые интересуют сейчас Новака, это не мастерс Монте-Карло, и вообще никакой-либо мастерс, в принципе, ему, я думаю, абсолютно в таком глобальном масштабе, в общем-то, наплевать, чем закончится этот турнир. Его интересуют шлемы,
и
его интересует Олимпиада. Да, это вот те точки, которые, где мы за Новаком действительно должны смотреть внимательно, а это все для него разогрев, хотя разогрев, который может стать очень интересным, особенно если дело дойдет до их прямого столкновения с Яником Синнером, что может произойти в финале. Тут, я думаю, уже это будет важно не как мастерс, это будет именно важно как матч против лучшего игрока мира прямо сейчас, которым, в общем, уже и Новак называет Синнера в открытую. И все говорят, что и Новак говорит, что, в общем-то, первая строчка для Яника Синнера — это вопрос недель, только небольшого времени. Уровень уже здесь, результаты уже здесь, надо только чуть-чуть еще подождать, и все, и он будет скоро первой ракеткой мира, и для Новака вот матч с ним — это будет вызов сам по себе, вне зависимости от стадии турнира, я думаю.
Да, но я, конечно, согласна с тобой, что, собственно, чего Новак сам об этом говорит и повторяет это, что ключевые для него точки в сезоне — это турниры Большого шлема и Олимпиада, если говорить непосредственно про этот год. Но, с другой стороны, не будем забывать, что сейчас уже середина практически апреля, а Новак до сих пор без титула в сезоне. Мы привыкли уже, что год начинается с победы в Австралии. В этом смысле что-то пошло не так в этом году, и довольно мало матчей он сыграл. И все-таки, вот мне кажется, эта мысль у него в голове сидит, что апрель, а у меня еще ни одного титула. То есть вроде как это и не так важно, это мастерсы всего лишь, всего лишь. Но титул-то тоже как-то уже можно заработать в этом году. Мне кажется, вот такая мысль тоже есть. И, конечно, потенциальная встреча с Синнером. Да, я бы очень хотела, чтобы они здесь в финале сыграли. Ты прям опередил меня, я как раз хотела сказать о том, что очень было бы классно, если бы очередная серия их противостояния пришлась бы на Монте-Карло. Опять-таки, исходя из того, что Синнер очень хорош сейчас, и Новак кажется таким вот отдохнувшим, перезагрузившимся, каким-то обновленным в очередной раз. Поэтому хотелось бы, чтобы они сыграли финаль, но понятно, что до финала еще жить и жить.
Ну вот в плане пути Новака по сезонам последним, его переживаний о титулах. 22-й год. Первый титул был выигран в Риме. Мы помним, что было в 22-м году. Новака не пустили в Австралию. Его не пускали в Америку. Он сыграл... Вот первый турнир в сезоне был Дубай, второй — Монте-Карло. Вот дальше уже грунт он начал играть. В прошлом году как он играл на грунте? На харде там все было нормально, хорошо. Обычные титулы в Аделаиде и в Австралии. Но как он играл на грунте? Монте-Карло. Победа над Иваном Гаховым и поражение от Музетти. Затем Бани-Лука. Победа над Ван Аше и поражение от Лаевича. Рим — поражение в четвертьфинале от Хольгера Руни. Каролан-Гарос, Новак приехал, имея вот такой вот баланс. 4 или 5 выигранных матчей и 3 поражения на грунте. Ну и в итоге на Ролан-Гарос он разобрал всех, включая Алькараса. Поэтому, с одной стороны, вроде бы мы на это должны обращать внимание, а с другой стороны, в общем, последние сезоны показывают нам, что Новак, он живет уже в другой реальности. Он сейчас самая возрастная первая ракетка мира в истории. И он идет... по пути, у которого нет аналогов больших. Были возрастные игроки, которые играли на высочайшем уровне, но это немножко другая дорога и другое время. Там в 70-е кто-то и в 40 с чем-то лет выигрывал турниры ATP. Можно там на Роджера, опять же, оглядываться, который примерно в этом возрасте был. Но Роджер все-таки, когда ему уже было там за 30 далеко, он не был доминирующей силой в туре. Все-таки в свои поздние годы Роджер выиграл не очень много шлемов. А Новак их собирает кучками просто. И поэтому, наверное, тут оглядываться мало на кого можно. Можно вспомнить какой-то опыт там Сирены, которая стала ездить только по шлемам. Можно вспомнить опыт Пита Сампраса, который еще не в таком преклонном возрасте, конечно, но тоже перешел на... то, что его интересовали только шлемы. Вот туда, наверное, можно оглядываться. И в этом плане, наверное, какие бы результаты у Новака не были бы до Ролан-Гарос, мне кажется, это вообще ничего не значит. Что еще в Монте-Карло? В общем, много что происходит, но подробно обсуждать какие-то прошедшие матчи, наверное, смысла нет, потому что, повторюсь, вы будете знать больше нас. Вот сейчас, когда... мы записываемся вот в эту секунду. Карен Хачанов играет с Данилом Медведевым. 6-3 и 4-5 счет. Играет очень долго. В первом сете сумасшедшее количество борьбы было на подаче Данила Медведева. На его подаче было сыграно в 2 раза больше мячей, чем на подаче Карена Хачанова. При том, что началось все сразу же с брейка на подаче Карена. Но, наверное, что-то говорить об этом матче... имеет смысл, когда он уже будет сыгран. Но о чем, наверное, нельзя не сказать, это о том эпизоде, который в прошлом матче произошел с Даниилом в игре с Гаэлем Манфисом. Ну, во-первых, там было много чего интересного и красивого. Например, Гаэль выиграл розыгрыш левой рукой с лета. Было и такое. А с другой стороны, был гейм, когда Медведев проиграл в итоге свою подачу из-за пары ошибок судей. И Даниил, который не скрывает, что он в этом сезоне старается уйти от эмоций, старается держать себя в руках, здесь все-таки его немножко понесло. Он наорал буквально на переходе на Мохаммеда Лаини, потом еще добавил несколько непечатных на русском. Ну и, в общем, так достаточно серьезная стычка произошла. Но надо отметить, что после игры они пожали руки, Медведев извинился, Лаини тоже извинился, сказал, что Даниил был прав, и там действительно были ошибки, что Хоукай подтвердил. Ну и Медведев не стал ставить точку, а поставил такую шутку с многоточием, написав на камере «in or out», попал мяч или нет, уже после этого разговора с Лаини. Но, кажется, инцидент исчерпан. Стоит, как ты считаешь, обращать внимание на то, что вот иногда все-таки все равно прорывается вот этот темперамент Даниила на матчах? Это плохо вообще или хорошо? И путь, который выбрал Даниил, борьбы с этими эмоциями, это правильный путь или нет?
Ну, мне кажется, тут эта история, которая в данном случае ничем не закончилась, я имею в виду, не было никаких последствий, но покричал и покричал. Но мы понимаем, что там через 2, 3, 5 раз это будет выглядеть немножко уже по-другому. И собственно, недавно была история с Андреем Рублевым, которая, мы помним, чем закончилась.
Я и к тому, главное, что это Лаини, а не Лаини мог отреагировать вообще по-другому, другой суде.
Да, здесь же все зависит еще от того человека, который сидит на вышке, и как он интерпретирует ту или иную ситуацию. Тут очень много нюансов, естественно, но это довольно такая скользкая тропа, как мне кажется. Ну
соответственно,
все понимают, к чему это может привести. Вот. И я думаю, сам Даня тоже понимает, к чему это может привести. И я думаю, сам Даня понимает, что так не надо себя вести, надо стараться себя сдерживать. Но это вот еще одна история, еще один момент, в котором надо как-то пытаться найти баланс. Как бы на чаше весов, с одной стороны, выплеск энергии, который в итоге, наверное, помог ему, да, если по счету смотреть. Это
ну
ему
да,
помогло.
После этого это было 1-4, дальше 6-4 он выиграл.
Да, с другой стороны, на чаше весов может стоять возможность закончить матч вообще, потому что, ну, да, мы понимаем, как это бывает.
Собственно,
он может это все высказать вот прямо в лицо судье и так далее, и все, извините, до свидания, матч закончен.
Даниил прекрасно это знает не только со слов Андрея Рублева,
конечно.
Он это знает на своем опыте,
конечно.
У него на челленджерах еще было в 2016 году, его сняли, он там высказал, так что в итоге матч для него вот в тот же момент и закончился, и турнир. Поэтому да, он знает цену этому, но становится взрослее. По крайней мере, он признал, что это проблема. Он признал, точнее, можно по-разному это смотреть. Кто-то, может, и не считает это проблемой, а считает это бензином, на котором работает конкретно Медведев или другой игрок. Выкиньте вот все эти выходки из тенниса Макенроя. Это будет еще Макенрой или уже нет? Выкиньте вот эти все истории Даниила с публикой в Нью-Йорке, Мельбурне и где-то еще. Это еще будет Медведев или нет? Медведев, в отличие от Макенроя, который, в общем, до конца карьеры продолжал все это делать, Медведев решил, что это проблема. И он с ней хочет что-то сделать.
Ну,
и
так
мне
говорит,
кажется, ну, мне видится, что эти усилия предпринимаются. Потому что мне кажется, что этих случаев становится меньше. Их становится меньше, и Даниил... Это не просто слова, это действительно попытка изменить свое поведение. И я думаю, что долгосрочно это будет играть ему на руку. Собственно, он же сам рассказывал, как он Рублеву проиграл тогда. Где это было? Канада или Цинциннати, когда Медведев в камеру тпнул. Он же рассказывал, что как раз вот эта мысль о том, что надо менять свое поведение, она вот оттуда еще ноги растут. Он играл с Рублевым, который, в общем-то, его клиент на корте постоянный. И потом они сыграли, и через какое-то время они обсуждали этот матч. Рублев выиграл ту игру. И он сказал Данилу, что я понял, что у меня есть шанс, когда ты вышел из себя и начал пинать камеру. Я такой, а, так он это, психует, так я сейчас его затащу. И Медведев говорит, и в тот момент я понял, что я при нем в матчах с ним больше я этого не делаю. Мы потому что, мне кажется, изнутри не можем никогда почувствовать, как это видит игрок изнутри, как это видит соперник изнутри. А когда Медведев сходит с ума,
ну, конечно,
для соперника...
Да, это знак, что... Это знак хороший,
да.
В принципе.
Не со всеми игроками, может быть, это хороший знак. Наверное, можно вспомнить каких-то теннисистов, с которыми это может быть плохой твой знак, что он вдруг заинтересовался происходящим. Но Медведев вот этот эпизод как раз приводил на одной из своих пресс-конференций, и он это считает проблемой как раз, и он с этим работает. Будем следить, это интересно, это еще одна интересная грань, за которой можно смотреть. Не только за тем, как Даниил бьет по мячу, что он тоже делает замечательно. Что стоит еще упомянуть? Сумит Нагаль делает историю. Первый индийский теннисист, который выиграл в Монте-Карло, по крайней мере, матч основного круга. И, по-моему, он вообще первый на грунтовом мастерсе индийский теннисист, который выиграл матч. Но я посмотрел так, Пайес не выигрывал на этом уровне, хотя Пайес в начале своей карьеры неплохо играл на уровне одиночки. Но конкретно на грунте Пайс играл слабовато, прям скажем. Вот Сумит Нагаль с Руна еще предстоит ему доиграть матч. Дожди стали большой проблемой для Монте-Карло. Очень много, по-моему, на каждый день повлияли дожди. Все это перемешивается, но, к счастью, все-таки какой-то громадной проблемы они пока не создали и, наверное, уже не создадут. Но вот сегодня день, когда Руна Нагаль и Кицманович Димитров и доигрывают матч второго круга, и следом победители этих двух пар играют еще между собой за выход в 1/4 финала. Для турнира, который такой олдскульный, однонедельный мастерс, дожди — это большая проблема, чем это для условных мастерсов Мадрида, Рима или американских. Тебе какой формат ближе?
Ты имеешь в виду неделю или полторы?
Да.
Интересный вопрос. Мне кажется, я не задумывалась об этом. Ты сейчас просто не смогла не отреагировать на тот момент, когда Данил Медведев швыряет ракетку в фон. Он сейчас проигрывает свою подачу при счете 5-5 во второй партии. То есть Хачанов делает брейк во втором сете.
И там как раз опять была ошибка судей, которая при 15-30 они пропустили аут у Карена. И Даниил опять выходит из себя. Мы так записывая и параллельно смотрим.
Да.
Вам будет очень интересно, конечно, слушать, как мы тут смотрим матч, который вы уже прекрасно знаете,
простите,
как закончился. Но вот мы в прямом эфире наблюдаем, как Медведев выходит из себя и орет на Карлоса Бернардеса. Там уже супервайзер Седрик Мурье на корте. В общем, все, о чем мы говорили 2 минуты назад, происходит снова. И Даниил
общается.
Даниил, да, вновь в режиме берсерка на корте. Так
да,
что насчет формата?
Возвращайся к твоему вопросу. Ну, почему-то первое, что приходит в голову, это все-таки неделя. Недельный формат. Как-то компактнее, чтобы это все было. Хотя, с другой стороны, большой мастерс, он немножечко создает ощущение, что это как будто турнир большого шлема. Это есть. То есть кажется, в голове почему-то кажется, что он важнее, чем тот, который идет неделю. Но не знаю. Но я все-таки за олдскульный вариант проголосую, за компактную неделю.
Мне кажется, что вот полуторанедельному варианту вот то, чего очень не хватает, и что стоит сделать, это чтобы все играли с первого круга. Да и этому турниру тоже. У нас же тут восьмерка-то, даже не восьмерка, все 16, да?
Ну, понимаешь, если будет сетка 128 и все с первого круга, так это прям турнир большого шлема.
Так ну, отлично.
Это, ну, нет, я не против, в принципе. Пусть играет. Но тогда где? Как-то граница какая-то должна быть? Не знаю.
Ну, просто мне кажется, это интересно, потому что у тебя вот в первую неделю, когда заканчивается этого большого мастерса, у тебя в выходные уже играют звезды, играют на большом турнире. Вместо того, чтобы был условный турнир, ну, не знаю, в Кито, в Богате, где угодно. Финалы. Это иногда тоже интересно и прикольно, какие-то нишевые соревнования такие. Но в целом все-таки теннис живет большими турнирами, а Даниил Медведев живет теннисом и получает сейчас штраф на очко за то, что он поговорил с судьями, и все это продолжается. И как бы Медведев, вот прямо сейчас мы поговорили о том, как Медведева сняли,
да,
с матчей. Мы без звука, конечно, записывая подкаст, смотрим картинку. Но Медведев не замолкает, и ощущение, что все-таки сейчас как будто его могут уже и снять. Хотя всего 3 очка нужны еще Хачанову, чтобы выиграть
у
Даниила.
Но
очко уже, да.
С него сняли 1 очко. Ну, собственно, да, то, о чем мы говорили, что как в случае в матче с Монфисом последствий не было никаких. Но мы понимаем, что в теории последствия возможны, какие бы то ни было.
Ну и главное, мы видим последствия для его собственной игры разрушительные, потому что дальше Даниил начинает проигрывать и проигрывать. И это как раз то, о чем он сам и говорил, что это его игре все-таки мешает. Что происходит вне Монте-Карло? Есть вообще теннис?
Ты говорил, что есть.
Да, во-первых, произошла история с испанским теннисистом, которого никто из вас до этой недели абсолютно точно не слышал. Аарон Кортес его зовут. Он был 955-й ракеткой мира максимум в 2018, по-моему, году. Собственно, с 2018 он не играет. И, как выяснилось, не играет он не играл он из-за того, что он вот там в течение 2 лет больше 30 задокументированных случаев его попытки подкупа официальных лиц для получения wildcard или же участие в матчах с заранее известным итогом. И еще там нарушение, что он не сообщал еще о известных ему матчах договорных. То есть вот целый букет, и в итоге 75 тысяч штрафа и дисквалификация на 15 лет, которая начинается вот в этом году. Я единственное так не очень понял, я пару статей на эту тему прочитал. То есть, судя по всему, с 2018 он не играл, потому что уже тогда что-то всплыло и началось расследование. Возможно, я неправильно это понимаю. Но сейчас 2024, 6 лет, 5 лет они все это расследовали. Просто сразу вспомнилась Симона Халеп, которую, расследование по которой было 2 года. Я понимаю, что с одной стороны, конечно же, все компетентные лица и органы хотят сделать все правильно, чтобы не было никаких сомнений. Но, ребята, здесь должен быть как бы между полевым судом и судом, который возьмет во внимание абсолютно все детали, нужно искать какую-то золотую середину, особенно в случае профессионального спорта. Потому что если вы 2 года расследуете дело Симоны Халеп, это, извините меня, ну где-то 15-20% всей ее карьеры. Карьера профессионального спортсмена — это не такая же карьера, как какая-то другая. Если, ну вот условно, кем работаем мы, этим можно заниматься 50 лет. Если мы масштабируем это вот от Симоны Халеп, это если бы какое-то наше нарушение, соответственно, расследовали бы так лет 8.
Ну да, примерно.
Ну и любую другую обычную, скажем так, да, работу. Это нормально? Нет, по-моему. И вот, может быть, история с Кортесом недостаточно я подробностей нашел, но я все же не понимаю, как человек, который закончил играть в 2018 году, судя по всему, именно из-за того, что уже пошли расследования относительно него, что итог этого всего был поставлен в 2024. Не очень понятно мне. Ну, я повторюсь, вот еще вот как бы вместе с историей с Симоной Халеп. Это для меня удивительно. К приятному для кого-то, неприятному для кого-то, Карен Хачанов выигрывает у Данила Медведева 6-3-7-5. Достаточно хорошая победа для Карена, учитывая, что Данил для него игрок всегда был сложный, как и для Андрея Рублева.
Как и для многих.
И, наверное, эта история про Рублева сейчас, про Рублева и Медведева, может быть, уже передана уже к Хачанову, который тоже увидел, как Медведев психует, и понял, что сегодня можно его брать.
Надо этим воспользоваться. Ну и еще отметим, что Димитров и Кицманович доиграли матч, который был перенесен из-за дождя. Димитров выигрывает 6-4, 6-3. И Григор продолжает свой путь на турнире, продолжает успешно играть и на грунте.
Да, сегодня позже уже он будет играть, ну, наверное, с Руной, если Хольгер Сумита Нагаля сможет обыграть. Ну и еще одна маленькая такая новость из мира тенниса, которая мне показалась интересной. На этой неделе проходит самый старый действующий турнир в Азии. Челленджер в Пусане 20-й раз проходит. Мы уже привыкли, что Азия, ну, просто теннисный регион. Но реально, вот это самый долгий, непрерывно проводящийся турнир в Азии. И мне очень понравилось еще, как история этого турнира вообще, как он возник. Его в 99-м году группа любителей тенниса в Пусане, у них была даже какая-то своя организация, которая так и называлась, любители тенниса, они решили, что им в городе нужно, чтобы был турнир. И это был натуральный краудфандинг. Собрали деньги, провели какой-то турнир. Не, я так понимаю, что то ли это был ITF, это еще не был Challenger, то ли вообще какой-то городской, вот как-то это мне не совсем понятно. Они несколько лет его проводили, и через 4 года, в 2003-м, уже мэрия города
выделила какие-то средства?
Сказала, да, мы готовы вам помогать. И Корейская теннисная федерация тоже как-то вызвались. И в итоге, собственно говоря, один из ребят, который был вот совсем еще тогда, я так понимаю, юный молодой человек, который вот в 99-м был среди вот этих... тех, кто организовал краудфандинг, чтобы начать этот турнир, запустить его, он до сих пор, он директор турнира теперь, и он президент Федерации тенниса города Пусан. И турнир до сих пор проходит как челленджер. Это крупнейший турнир в Корее, кстати говоря, потому что у них нет турнира ATP сейчас, мужской я имею в виду. У них Сеул вот был, ATP один раз в 22-м году, ну, один раз за прошлый год, в 90-е еще там был турнир. Но сейчас Кореи нет на карте ATP, и вот этот челленджер, который проходит на этой неделе, это крупнейший мужской турнир в стране. Хён Чон его выиграл в 2015 году, например. Дэн Эванс, я посмотрел, там в финале играл. В общем,
хорошая история.
Да, вот такая история. На сайте ATP официальном, еще раз напоминаю, можно абсолютно легально смотреть матчи челленджеров в прямом эфире, в записи, и этого челленджера в том числе. Вот так. Ну что ж, на сегодня, наверное, все. Вроде бы все, что к этой минуте у нас было, мы обсудили. Побежим смотреть 1/8 Монте-Карло. Матчей интересных еще там много. И мы за ними будем следить, обсуждать вместе с вами будем уже итоги турнира в Монте-Карло в понедельник. Софья Авакова и Роман Комин сегодня были вместе с вами.
Спасибо за внимание. Пока-пока.